подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мой суразмовца, громадский деяж, один со створальников белорусского полку «Погоня» в Украине, был бизнесомец Вадим Прокопьев. Добрый день, Вадим.
Широ витаю, рад вас видеть, Ганна.
Вадим, апошний раз мы с вами записывали интервью в Празе, у жніўні, напередодні конференции «Новая Беларусь», на якой было обвещено про створение объединенного переходного кабинета, в яким з'явились два представники силового блоку. И про необходимость гэтага вы гучно и неодноразово говорили напередодні. После этой конференции вы зникли с публичной просторы. Ну, з'являлася информация, что вы дараться Сахашчика. Потлумачьте, какая ваша позиция теперь, где вы теперь, чему зникли, чему вы решили выйти с тенью?
Ну, я действительно намеренно пропал из медиапространства, Анна, и если объяснять это очень коротко, то из чувства меры. Если объяснять немножко длиннее, если время позволяет, то на это есть комплекс причин. Первая причина, мне, в общем, претит немножко принцип, по которому нужно биться со своими, чтобы лишь потом перейти к борьбе с двумя упырями. Вторая, не менее важная вещь. Ну, в общем-то, после того, как я критиковал устройство нашего лидерства, архитектуру нашего лидерства, в общем-то, я был объявлен, я был демонизирован, в общем, некоторой частью кабинета. Я был зачислен в «Токсичные люди», в «Нон-Грата», и Сахарчику было поставлено твердое условие, что это опасный, непредсказуемый человек, зачем же вы с ним связались? И, в общем, я, естественно, не хотел своим присутствием вообще не помешать никаким-то процессам. Третья причина, почему меня не было в эфире. Я достиг такого положения, потому что достаточно спринт был такой последние два года для меня. Я достиг такого положения, когда стюардессы говорят, наденьте маску сами, чтобы потом помочь кому-то другому. То есть вот мне нужно было разобраться со своей жизнью и в том числе со своими финансами. Это, в общем, заняло какое-то время и занимает. Ну и третья причина, в общем, если говорить про выпуски радио «Гаага», то это такой мотивационный инструмент. Его нужно использовать точечно и в правильное время. Я думаю, что она еще выйдет когда-нибудь в эфир, но лишь после того, как мы наладим основные проблемы нашего движения, как мне кажется. Но вот причина, по которым я отсутствовал, если бы не ваше обаяние, потому что вам очень сложно отказать, я бы и сейчас воздержался от публичных комментариев.
Ну, я думаю, тут не про это все же идет размова, а на Радио Свобода, у нашем СМИ, николи вы не были никакой персоной нон-грата, и не были демонизованной фигурой, и коли ваше меркование вы хотели, как прогушали, я, ну, завсёды мы давали вам эту махшимость, но вот я хотела попросить, как вы выказали свою оценку, что зрабіў за гэты час сажніў неаб'яднаны пераходны кабінет? Гэта не так шмат часу, але не так і мала часу. А якая ваша ацэнка самой структуры, эфектыўнасці яе на гэты момант, перспектываў кабінету, складу кабінету? Вось новая кандыдатура з'явілася, новая прадстаўніца з'явілася літаральна у панядзелак.
Ну, кабінет не прадстаўляе для сябе функцыянальную арганізацыю. В принципе, это было предсказуемо, потому что кабинет возник в попыхах, он возник ответом на критику с очень разных флангов, но он жесточайше не доделан. По большому счету, та формула, которую я метафористично пытался объяснить Queen Elizabeth и премьер, это более-менее та формула, при которой все это образование, несомненно, нужное образование для нашей борьбы и для нашей победы, оно становится функциональным. Вот этого не получилось. Поэтому мало объявить кабинет, его нужно достроить. И, конечно, у кабинета должен существовать глава, управляющий, менеджер, у которого есть срок. Это чуть ли не наемный менеджер, и иначе, наверное, это никогда не будет функционировать. У Светланы Тихановской другие таланты. Она не Маргарет Тэтчер. Она не сможет управлять такими разными людьми и с таким разным бэкграундом, особенно если в кабинет перенеслась, в общем-то, философия офиса. Философия офиса, я напоминаю, это все-таки была эксклюзивность, недоверие, монополизация. Поэтому в кабинете есть замечательные люди. Они делают свою работу и стараются делать свою работу очень хорошо в этих условиях. Но кабинет как структура, а нам нужна именно структура, нам нужна именно организация, он оказался нерабочий. И думаю, что он и не будет рабочий, пока не произойдет строительство его до конца. Иными словами, Светлана Тихановская сделала полшажка. Ей нужно сделать шаг и занять именно то место, где она наиболее употребит свои многочисленные таланты. Потому что ее персональный бренд, несмотря на всю критику и заслуженную критику ее действий за последние 2 года, является ресурсом, который нужно использовать. Но в кабинете должен появиться управляющий. Кто будет этим управляющим? И кто этот человек? Как мы назовем его там главой кабинета, первым министром, премьер-министром? Не столь важно, но я считаю, что белорусское общество должно возбудиться, и мы должны рассуждать про эти фигуры. У нас не так уж много фигур, и они должны быть все взвешены, и мы должны понимать, для чего мы это делаем, какая цель. Может быть, это Зенон Поздняк, а может быть, это Вадим Кабанчук. Может быть, это Талерчик, а может быть, это кто-то другой. Я считаю, что, как и в прошлый Новый год, по-моему, белорусам не помешает устроить некоторые обсуждения, я допускаю даже с рейтингами потенциальных кандидатов. Нужен ли кабинет вообще? Абсолютно точно да. Нужны ли все структуры вокруг кабинета? Я в этом не убежден. Мне кажется, нужно новому управляющему взять, новой главе кабинета взять твердо бритву Акама и отрезать все ненужные сущности. Фактически мы имеем параллельно кабинет и параллельно офис. Мы имеем там параллельно тот же Байпол и НАУ. Я считаю, что перестройка должна быть завершена до конца. И многие будут задавать вопрос, а зачем вообще такой кабинет нужен? Посмотрите, они же не обладают никакими реальными рычагами власти. Я на это скажу, что он нужен обязательно. И 50% работы этого кабинета – это подготовка сценариев, это подготовка таких событий, где существует окно возможностей, у нас есть план действий на эти события, это стратегические действия. А половина работы этого кабинета, даже без всяких рычагов власти, называется «служить альтернативой». И вот эта альтернатива, она должна вмещать в себя все здоровые силы, раз. Она должна выглядеть сексапильно, она должна выглядеть свежо. У белорусов должно появиться второе дыхание, когда они смотрят на такую альтернативу. А еще эта альтернатива обязана служить магнитом для будущего раскола элит.
Вадим, я хотела докладнить. Менавіта ад вас у першыню прагучала публічна, так, на широкую публіку імя Валера Сахашчыка, які цяпер у кабінеце займае пазіцыю вельмі значную. Я хотела докладнить у контексте всяго того, что вы сказали, ці вы застаецеся на сувязі з ім, ці застаецеся ягонай, ці з'являецеся ягоным дарадцам, ці вы зараз так як бы сваю працу робіце, у сваім кірунку працуеце?
Смотрите, я сейчас занимаюсь восстановлением собственной жизни какой-то, повторяю, маску нужно себе сейчас надеть, чтобы как-то помогать другим. Вы, наверное, можно сказать, что я сейчас внештатный советник, это звучит как у знаменитого Арестовича титул. Да, я какое-то время действительно стараюсь быть полезным человеком, но при этом, понимаете, учитывая то, что я стал таким раздражителем для коллег Валерия, прям демонизировали меня, повторяю, я, конечно, стараюсь быть частью решения, но не частью проблемы. Поэтому какое-то время я этому посвящаю, есть какие-то функции, которые я добровольно на себе несу. Я бы подчеркнул 2 проблемы. У Министерства обороны или у Департамента обороны, который возглавляет Валерий Степанович, совершенно нет ресурсов. Эти ресурсы появляются потому, что он их лично и вкладывает, и потому что есть несколько спонсоров, просто друзей-бизнесменов. Да? И это дела устроены чрезвычайно неправильно. И вторая причина, почему наши результаты такие скромные, потому что кабинет, повторяю, устроен нефункционально. Он недостроен, он недоделан. Я считаю, что он будет доделан, потому что никакого другого выхода нет. Мне не хотелось бы, чтобы это произошло через полгода или через год. У нас просто нет такого времени. Но действительно, философия офиса Светланы Тихановской подразумевала опаздывание, вечную такую, знаете, инертность. И, скорее всего, она сделает этот второй шаг неизбежно. Ей самой же станет легче. Но только я, конечно, призываю ее сделать это быстрее.
Вадим, я хотел с вами поговорить на вельми важную тему, якая теперь наибольш дискутуется. Что можно зрабить для вызволения политичных зняволенных? Ти робится все максимое? Ти максимые, ну, так бы мовить, выкуп политвязнев, те максимые перемовы по вызволению особных политвязнев, в некоторых выпадках яны давали плен, так, ну вот, гучали голосы, что потребны, особный представник демократичных сил у справе политвязнев. Якая ваша позиция в этом складанном пытании?
Это сложный вопрос, и действительно кабинет, и конкретно Светлану Тихановскую, очень часто критикуют за правильные вещи, а иногда за неправильные. Когда ей говорят, ты же обещал освободить политзаключенных, но все-таки нужно включить критическое мышление и понимать, что никаких рычагов для освобождения заключенных у Светланы Тихановской нет. Поэтому первое, что нужно сказать по этому поводу. Они, конечно, не досидят своих сталинских сроков. Они просто поменяются местами со своими тюремщиками, и для этого есть исторические предпосылки. Все исторические предпосылки. Вот наш бункерный карлик, он своим стратегическим военным гением делает все возможное, чтобы это произошло раньше. Второе. Правильно называть их не политзаключенными, а пленными. Я бы даже сказал военнопленными. Потому что это не что иное, как война. И потому что Лукашенко объявил войну собственному народу. Третье. Попытка выкупать их за деньги кажется мне предельно наивной. Лукашенко, разумеется, собирается торговать этими политзаключенными, но только в обмен на улучшение своих условий с Западом. И этого пока не предвидится. Собирать деньги на выкуп политзаключенных – бессмысленное занятие. И их можно спасти, как мы видели пример с Помпео и с Виталием Шкляровым и с Натальей Херсой. Их можно спасти такой кулуарной теневой дипломатией. Но этим будут заниматься без нас, и этим будут заниматься те страны-дипломаты, которые видят в этом какую-то маленькую щелку возможности. Для того, чтобы освободить пленных, нужно сделать обменный фонд. Понимаете, для того, чтобы освободить наших пленных, и, кстати, не все они имеют статус политзаключенного, большое количество людей не имеет этого статуса, но при этом они не меньше герои. Так вот, чтобы освободить, нужно сделать обменный фонд. А чтобы сделать обменный фонд, нужно взять в плен, собственно, сотрудников этого ОПГ, режим. Это не представляется пока возможным, во всяком случае, до того момента, пока Лукашенко не ввязался в авантюру с наземным наступлением в Украину. В этом случае, конечно, нужно менять пленных одних на других, прямо как Буковского с Карваланом на мосту. Но поскольку это далекая перспектива, нужно размышлять, что мы можем сделать для политзаключенных прямо сейчас. И здесь я хотел бы предложить одну идею. Кому-то она покажется попсовой, но мне приходит на ум следующее. Я считаю, что каждый день нахождения в плену должен иметь оценку, в том числе и материальную оценку. Я считаю, что мы должны завести счета на каждого пленного, счета до востребования. И мы должны оценить каждый день нахождения их в тюрьме. Кабинет, правительство, наш главный там легитимный орган обязан взять на себя обязательство в Новой Беларуси выплатить эти компенсации. И мы даже понимаем, что для этого будут существовать ассигнования. Для этого не нужно нарушать баланс бюджета, который будет, конечно, очень проблемным после победы. Но я считаю, что компенсировать им деньгами прямо за счет тех же сотрудников режима, которые будут осуждены и пройдут люстрацию, это очень правильная вещь. И я считаю, что каждый день им должны, иными словами, поступать на счет деньги до востребования и будущие деньги. И я считаю, что вместе с письмами каждый месяц им должен доходить баланс с этого счета. Это, конечно, не решает их проблемы целиком, но это точно поднимает их настроение. Это точно поднимает их силы для борьбы. Это заставляет их думать про будущее, фантазировать, надеяться. И это все поднимает настроение в тюрьме. А тюремщики должны им завидовать. Вот такое у меня есть предложение. Ганна.
Вадим, мы вернемся до этой размовы літаральна праз хвілінку. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Вельми важно, как нашу размову поглядела як мага больш людей. И, калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Свобода Премиум, калі вы маете такую магчимость. И нам вельми важно почуть, что вы думаете про то, что каже теперь Вадим Прокопьев. Ну и я, Вадим, зараз хотела запытаться про вас, уласно про вас. Про спісы так званых экстремистов, террористов, яких вы внесены, у тым ліку, як стваральник полка «Пагоня», про завочные суды, про конфискации, якія цяпер адбываюцца, про введенную в Беларусі смяротную кару за здраду державе. Ну вот, а так само поговорить об початку так званой спецвытворчасці супраць вас, а так само Шамякіна і Хаміцевіча, про што КДБ паведаміў 9 снежня, і одно з абвінавачанняў, якое вам улады выставляюць, ну, гэта замах на дом і дзяцей Олега Гайдукевіча. Наколькі сур'ёзна до гэтага трэба ставіцца, і як бы вы пракаментавалі гэтыя справы, гэтае абвінавачанне?
Ну, смотрите, Гайдукевич не самая большая фигура в этой преступной иерархии, в этом лукашенковском ОПГ, но все-таки достаточно весомая. Он является архитектором пыточной системы, когда еще он работал во Фрунзенском РОВД. Он, разумеется, является одним из спикеров, он, разумеется, является одним из столпов этой системы. Он любит подыгрывать спойлерам, ну и вообще у него масса подвигов. Надо сказать, что и дети, и жена Гайдукевича, они знают, что он зарабатывает проституцией. Жена достаточно талантливый инструктор по йоге, с такими потухшими глазами. Очевидно, что у нее происходит внутренний конфликт, и у нас есть сведения, что она не разделяет взглядов мужа. Я хотел бы по этому поводу сказать следующее. Несмотря на сложнейшие условия, несмотря на большого брата, несмотря на то, что система готовилась к таким вызовам, всегда будет процент людей в обществе, героических совершенно людей, которые будут брать правосудие в свои руки. Особенно после того, как нам было объявлено, что не до законов. Этих людей будут брать в плен, этих людей будут преследовать особенно жестоко, этим людям будут стрелять в колени, они будут погибать, как Зельцер, но их количество не уменьшится. Не ждите, что у нас будет такой же уровень акций возмездия, как на оккупированных территориях Украины. Мы все видим, что происходит с коллаборантами на этих территориях. Они взрываются по кускам и летят в воздух. Поэтому в Беларуси такого темпа не будет. Это связано и с нашим темпераментом, и с особенностями нашей системы. Но этот процесс не остановится. Его можно остановить только одним способом. Этот способ называется национальное примирение. Национальное примирение не наступит без осуждения за садистские действия и без новых выборов. Ганна.
Вадим, я хотела докладнить, это так, ну, серьезное обвинувачение, оно мусит быть чем-то подмацаванное. Я в один выпуск кажу про проституцию. Что вы маете на увазе, когда вы говорите про это?
Вы имеете в виду про проституцию?
Ну, я маю на увазе, вы казали про то, что...
Да, Олег Гайдукевич, собственно, сам знает, про что идет речь.
Это мне кажется, образ таки? Это образ таки, если вы про нечто конкретное говорите?
Нет, я говорю, разумеется, как фигуральное выражение. То, какой способ он придумал для заработка, то, каким образом он служит режиму.
Зрозуміло. Вадим, 3 роки тому, коли вернуться, ви були у Мінську, були поспіховим бізнесоусом. І навіть думати не могли, що відбудеться про 3 роки, про що ви пройдете, де ви будете, як ви будете. От, коли ви зараз і глядите не тільки на свій льос, але безумовно і на його глядите, а глядите і на льос вашої країни, як ви міркуєте, що найгорше, що і найліпше для Білорусі може відбутися у 2023 році. Хоча любий прогноз зараз, звісно, робити вельми тяжко.
Ну, давайте так, я не уверен, что я в состоянии делать прогнозы, особенно в такие турбулентные времена, но я могу, если хотите, сделать несколько пожеланий. То есть белорусам диаспоры, белорусам, которые наслаждаются свободой, я предлагаю все-таки повзрослеть и найти способ консолидироваться. Я желаю им повзрослеть и найти способ консолидироваться. Белорусам внутри страны, тому активному меньшинству, от которого и будет зависеть судьба при следующем окне возможностей, судьба нашего государства, я предлагаю сохранить себя, пожелаю сохранить себя в этом новом году и, в общем, приготовиться к прыжку, обязательно сохранить себя. Тем белорусам, которые менее вовлечены в политику, обывателям и все же важным белорусам, потому что от их мнения сильно зависит от того, насколько решимое будет меньшинство, я пожелаю не заболеть ни в коем случае стокгольмским синдромом, не доставлять диктаторам удовольствия. Ну и Валерию Федоровичу Залужному я желаю получить все подарки под елку, которые он захотел. И танки «Абрамс», и боевые машины пехоты, и ракеты «Атакамс», и «Грейхокс», и все важные вещи для того, чтобы принести свободу украинскому, ну и косвенно белорусскому народу. А что касается хороших новостей в этом году, были ли они вообще? Потому что год чрезвычайно драматический и трагический был. Я считаю, что были хорошие новости. Белорусы не жалеют про 2020 год. Об этом говорят социологические исследования. И они уверены, что сделали бы, поступили бы точно так же. До Запада дошла, наконец-то, мысль о том, что Россия никакая не сверхдержава. И ничего у нее не получится ни с шантажом, ни, разумеется, с этой военной агрессией. И это хорошая новость. Наступление, блестящее наступление украинцев, это прекрасная новость. Городу Энгельсу пришел привет из Чернобаевки дважды. Это замечательная новость, которая в действительности сильно меняет игру. Белорусский фашист, заслуженный деятель колхозного режима Владимир Макей отправился к Кобзону. Я тоже считаю, что это прекрасная новость. Поэтому, несмотря на все ужасы, несмотря на жесточайшее время, в которое мы живем, вот не без хороших новостей у нас прошел 22-й год. Анна.
А где вы бачите себя в 2023 году? Чи будет это связано так само с деятельностью полку погони в Украине?
Я буду заниматься восстановлением собственных сил и определять свое место в жизни. Все свое свободное время я посвящу помощи там, где я нужен больше всего. Вот. Думаю, что я сделаю все, чтобы все-таки мы доделали архитектуру нашего лидерства и то, чтобы мы стали сильнее. Да, я буду заниматься этим не полные сутки, но так уж моя жизнь распорядилась теперь. Очень важно подготовиться к окну возможностей следующих. Это окно возможностей может наступить достаточно быстро в связи с тем, что, ну, в случае, если Лукашенко готов себе стрельнуть в ногу, то он будет принимать участие в военных действиях. Я, конечно, на это не ставлю. Я считаю, что он все что угодно, только не дурак. Но, в конце концов, и у него может быть срыв, и не все обстоятельства подчинены ему. Тогда у нас открывается окно возможностей. И если окно возможностей нам предстоит увидеть только следующее, то оно связано, разумеется, с тем, что новые люди в Кремле ищут сделки с Западом, да, им становится не до Беларуси. Меня печалит, что это далекая перспектива, но я считаю, что именно в этой перспективе, в в случае активного нашего лидерства, консолидации и активного гражданского общества, мы можем достроить именно те фланги, которых нам не хватает для настоящей победы.
Дякую великий, Вадим,
что... Как-то серьезно, Ганна, и не очень по-новогоднему. Ну, уж как есть, извините, да. Так что я поздравляю с Новым годом и с Рождеством, шановное господарство.
Вадим, дякую великий, что знайшли час на это интервью. Дякую за ширость, дякую за ваши оценки. Дякую великий.
Дякую вам.
Это был Вадим Прокоп'єв, один з заснувальників білоруського полку добровольців «Погоня в Україні», былий бізнесовець, громадський діяч. Ви були на каналі «Свобода преміум». З вами була Ганна Соус. Калі ласка, діліться цим відео, коментуйте, ставте лайки. Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода премиум». С вами прайзи Дмитрий Гурневич, а сегодня со мной на связи директор фонда «Спортовой солидарности» Александр Опейкин. Привет, Александр.
Привет, Аня.
26 снежня суд у Менску присудил вас, Александру Герсьменю, былую старшину фонду, до 12 годов позбавления воли, так само конфискации майомости, за заклики до санкций. Вы фактично стали одними таких с первых людей, которых в Беларуси заочно присудили до тюремного изневоления. Расскажите, в уголе, как отчувание спочатку?
Особливо никак, ведаете, как бы все это... Якби передбачилося, було відомо загадзя, якби у нас же були інформація, там своя інсайди свої є. Там. В принципі, якби все це було таке чекане, якби не була такої така ситуація, що ми усі якби нечакано ніяк це все для нас відбулося. Ні, ну просто якби утискає свою ту логіку, яка відбувається в Білорусі, там у принципі. На працу, на некі штодзённыя справы ніяк не паўплывала на сам.
Александр, а
навошта
на вашу думку ўвогуле спатрэбілася ўладам вось такая форма пакарання, як завочная? Таму што зразумела, што людзі, которые за мяжой, ну яны як бы не могуць пацярпець ад гэтага. Ніхто вас не будзе бадай у Варшаве зараз лавіць і перавозіць у багажніку ў Беларусь.
А гэта псіхоз просто. Ну, гэта зразумела, што гэта робіцца толькі з мэтай людзей там. Когось наполохать, там, неяк інформаційно так натиснуть. Ну, це таке, видаєте, є модне слово, да, ІПСО. Це чисто ІПСО.
Тобто психологічна операція.
Звісно, да, на демократичне осяроддя це чисто психологічна операція. Бо ніякого практичного сенсу, це ж вуголі немає. Займає доволі шмат часу там, для всієї цієї системи справоводства, для суддів там, і так далі. Фактично ж це такий спектакль, да, ніякого сенсу практично не несе. Ну, ось. Але ось, ну, якби з метою демократичного осяроддя там трошки якби так розворушити, заполохати там і так далі. Ну, ось така мета. Тому це просто, я лічу, що це просто психологічна операція.
Ну, але конфіскація майомості може бути болючим таким, болючою формою покарання, тому що все ж таки у людей є там ці квартири, ці цінники, машини, ще щось.
Але, ну, по-перше, до гэтага шмат хто ўжо падрыхтаваны, да, людзі, якія рабілі выбар у 20-м годзе, маральныя, ну, у прынцыпе, разумелі, што яны могуць страціць маёмасць. Тут шмат хто быў просто да гэтага таксама гатовы. І па-другое, зразумела, што гэтыя прысуды, яны незаконныя, бо як толькі ў Беларусі ўся гэта сітуацыя з дыктатурай і з правовым дэфолтам якби скончыцца, зразумела, што людзі змогуть вернуть свою майомость. Тому особливо нікого такого розчарування нема, бо ніхто не чекає, що це все буде надовго, на 10 годі. Ось. Все ведають, все розуміють, що зараз якби режим у таким історичному тупіке. Ось. І зрозуміло, що про ніякий там доволі короткий час ця ситуація може скончитися, люди зможуть вернутися в Білорусь, зможуть обмінити свої посуди, зможуть вернути свою майомість. Тому якби все доволі спокійно до цього ставиться. Ніякої паніки нема.
А вас особисто ніяк закрануло це позбавлення нікої майомості? Що вас забрали?
нічого не забирали, напевно, не було нічого забирати особливо. Ось, ну, так само деталів просто є ще, якби, по суду не ведаю, то, що там було на пропагандистських ресурсах, то і прочитав, ось, так особливо не унікав. Ну, ввогулі, якби, не сачу, коли щиро казати, не сачу там за всім цим процесом, ось, бо не сприймав його як ніяку подію, не сприймав його як ніяку легітимну таку з'яву, ось, я кажу, ніяк особливо не кранала, ніяк ввогулі на... І на працю мою особистою, і на працю фонду, ну, це ніяк не відбилося.
Тим не менш, ось під час цієї процедури вам досилали ввогулі ніякі, ну, я не веду, ніякі листи, махчима, ці вашим своякам, ці місця, де ви прописані, або були прописані, ну, я не ж пустили ніяк контактувати, викликати вас у суд, махчима.
Ну, була це одна, здається, позва у суд. А більше нічого не було, навіть адвокати не спробували зв'язуватися.
А, тобто навіть не було ваших адвоката на процесі, так?
Ну, може, і був, я не веду. Угу. Я кажу, там гэты працэс быў цікавы толькі з аднаго пункту гледжання, і мне здаецца, менавіта за гэта потым зрабілі працэс зачыненым. Это тое, што ўсплыла, што Еўрапейская федэрацыя веласпорта фактычна якбы злямзіла 200 тысяч еўра у Беларускай федэрацыі веласіпеднага спорту.
Злямзіла, тлумачце тым, хто не ведае.
А ситуація така, що у 21-му годзе у чэрвені павінен быў прайсці чэмпіянат Європы па веласпорце на трэке. И Белорусская Федерация велосипедного спорта заплатила унесок 200 тысяч евро за проведение этого чемпионата Европы. И вот Европейская Федерация велосипедного спорта, она этот унесок не вернула. А Федерация велоспорта и Белспортзабеспечение, мы попробовали этот унесок как бы повесить на нас, Александр Герасимович. Вот, а ситуация такая, что УЕК, это Европейская Федерация велосипедного спорта, и она... адмянила вось гэтае мерапрыемства з формулёўкай за лагістычных цяжкасцяў. Ось. Ну, дык, а прычым тут мы да лагістычных цяжкасцяў? Вы альбо адмяняеце за парушэнне правоў чалавека, тады, ну, можна не казаць, што вы ўскосна на гэта паўплывалі. А калі вы даеце формулёўку за лагістычных цяжкасцяў, то гэта фактычна форс-мажорныя абставіны. Пры іх, дарэчы, якраз такі ўнёсак вяртаецца. Вось, але ведаючы добрыя стасункі Беларускай Федэрацыі велосіпеднага спорта і Еўрапейскай Федэрацыі, і Еўрапейскага велосіпеднага саюза, я выдатна разумею, што з гэтымі 200 тысячамі еўра ўвогуле сталася. Ось, і трэба ўлічваць, што і старшыня Федэрацыі велосіпеднага спорта Наталя Цылінская ў той час уваходзіла у выканкам Еўрапейскага велосіпеднага саюзу. Ну, ось, таму таксама ўдзельнічала ў гэтым рашэнні. Это такая, вось это адзіная цікавая гісторыя. Ось, а ўсё астатняе пытанне.
А што магло стацца з гэтымі грашыма?
У мяне, канешне, нема, і ў нас нема ніякіх доказаў, але ведаючы іх шчыльныя стасункі прыватныя, і з кіраўніком Еўрапейскага велосіпеднага саюзу Энрыка Далякаса, які не аднойчы прыйджаў у Мінск, яны там, кажуць, не адну каністру каменіка выпілі разам. Ну, я разумею, што сталася. Власне.
Александр, ось формулёўка гэтага артыкула, паводле якога вас Александра Герасіменя судзілі, гучыць як заклік да санкцый. Ну, але па сутнасці, вы ж заклікалі да санкцыяў, так?
Мы не можам заклікаць да санкцый, мы можам толькі даваць інфармацыю аб парушэннях, якія мелі месца быць у Беларусі, парушэннях датычна парушэнняў правоў спартсменаў у Беларусі. То бок мы не заклікаем да санкцый, не заклікалі, мы толькі фіксавалі вось гэтыя парушэнні і дасылалі інфармацыю аб гэтых парушэннях у адпаведную інстытуцыю. Вось і ўсё. А мы ж не можам уплываць на санкцыі. Гэта ж даволі такі якбы распаўсюджаны міф, што беларускія суб'екты могуць уплываць на санкцыі. Санкцыі прымаюць альбо заходнія краіны, альбо там міжнародныя інстытуты прымаюць за парушэнне сваіх статутаў. Вось што тычыцца якбы спартовых санкцый, бо гэта ж санкцыі, якія прымаў міжнародны алімпійскі камітэт, іншыя арганізацыі, але яны прымалі менавіта на падставе парушэння сваіх уласных статутаў. Вось. А мы толькі даслалі інфармацыю аб гэтых парушэннях.
Нагадайце мне, калі я не памыляюся, калі ў Беларусі адмянілі чэмпіянат па хакеі, вы, здаецца, лічылі гэта ўсё ж такі поспехам, так?
Так, конечно, але все равно решение принимала Международная Федерация Хоккея, так или иначе, окончательное решение. Зрозуміло, что это робилось на подставе порушения права человека. Ну, как бы, ну, что тычется, конечно, чемпионата света по хоккею, да, там как бы был твердый заклик, это мероприемство переносить. Вот, бо, в принципе, в этой ситуации проводить мероприемство в Беларуси, ну, это было бы злочинно. В общем, это была бы дискредитация на вот не то, что как бы еще ситуация, это была дискредитация конкретно хоккея, как вида спорта. Разумеете, когда пьем на бусе, это чемпионат света в Беларуси, это была бы, конечно, катастрофа для самого хоккея, для имиджа хоккея.
Александр, вот. За эти два года от выборов у Беларуси там отменили множество разных споборництв, чемпионатов, белорусские спортовцы не могут удельничать в разных инших споборництвах. Скажите, на вашу думку, это принесло некий плен, имею на увазе, ну, назовем это санкции суперспортовцев?
Конечно, конечно. Разумеется, что все международные споборництва, они в Беларуси проводились исключительно за одной метой. Это мета легитимизации режима Лукашенко. То же самое чемпионат света по хоккею, это была уникальная пляцовка, до речи, как и чемпионат Европы по велоспорту на треке. Вот чему так упарто настоявали на его проведение. Бо это универсальная пляцовка для международной легитимизации. Вы должны понимать, что международное споборництво это, ну, такое свято для пропаганды. Бо приезжают международные инспекторы, приезжают международные делегаты, международные спортсмены там, да, из разных краин. Ось, да и там выходят там чиновники, выходят неведы, сам Лукашенко, да, узнагородживает и так далее. Все это робится на камеру, все это транслируется. Это, ну, фактично, как бы, ведет, да, нормализации ситуации. Чему мы, как бы, вот так настоиваем, да, на непроведение международных мероприятий в Беларуси, бо в ситуации, когда у нас тысячи полезневоленных, когда у нас не спиняются политические репрессии, проводить такие мероприятия, это фактично легитимизовать все это стало. И это робить нельзя ни в каком разе. Тут основа не идет про то, что мы хотим нашкодить там неким спортсменам. Там. Нет, ни в каком разе. Мы как раз таки выступаем за развитие спорта в Беларуси. Але у этой сегодняшней ситуации, ну, это злочинно. Это дать фактично махчимость режиму показать, что есть некая международная супольность, якая признає, как бы, что в Беларуси все в порядке. Приезжай на споборництво. Вот, ну, для какой мэты это все проводится. Тому, как бы, наша позиция, она тут не изменяется. Мы выдатно разумеем, что это чисто пропагандистские кроки, а не подеи, якія сприяют просто развитию спорта. В углу треба разуметь, что покуль у Беларуси не изменится режим, покуль у Беларуси не пойдут демократичные, прозрыстые выборы, мне кажется, что сказать про развитие спорта, про некие международные споборности в Беларуси будет вовсе немогчимо. То вот развитие спорта и существование с режимом Лукашенко это, ну, это немогчимо, как бы, речи зараз. Вот, спорт начнется только тогда, когда в Беларуси изменится влада. З диктаторской на демократичную. Тогда ось начнется некие такие зрухи, включение у международный спорт, проведение международного споборництва в Беларуси. А так, да, это, по-моему, ничего не будет.
Александр, але коли эта ситуация затягнется, ну, давайте не будем зараз ховать, что это может быть несколько годов еще. То бок означает, что спортовцы, которые все жизнь живут для того, как удельничать в споборництвах, как завоевывать некие медали, как показывать то, что они умеют, они не смогут это грабить. Так тогда про какое развитие спорта может идти говорка?
Ну, треба разуметь, что вся краина зараз фактично в полоне находится, да, и нельзя сказать, что у спортовцев должны быть некие привилегии особенные. Ну, тысячи людей сидят в тюрьмах, сломанные лесы, разбуранные семьи, конфискованная маемость, там, да, мы видим, мы бачим, какие присуды отримливают люди по 10, по 15 годов, да. Вот. И треба разуметь, что спортовцы, они не могут быть особенно не это, у всего социума. Весь социум зараз терпит все в Беларуси. Фактически вся краина, как бы, терпит на то, что отбывается. И, ну, спортовцы, они так само часто социум. Повинны разуметь, что, да, все процессы взаимосвязаны. Спорт не может быть некой такой особенной изъявой. Он интегрованный в социально-экономичное житие краины. Это вогуле адлюстраванне социально-эканамічнага жыцця. Таму, калі мы глядзім на наш спорт, мы фактычна можам убачыць, як бы, тое, што адбываецца ў краіне. Гэта люстэрка грамадства. Ось. І натуральна, што, да, на гады спыняецца развіццё спорту, на жаль. І тут, ну, паспрыяць будзе вельмі няпроста. Альбо мірыцца з тым, што спорт будзе выкарыстоўвацца прапагандай, а ён будзе выкарыстоўвацца прапагандай. Ось, каб паказаць нармалізацыю, каб паказаць, што ніякія санкцыі тут нідзе не ўжыць і не працуюць, каб паказаць, што дэмакратычная супольнасць прайграла, вы бачыце, з намі размаўляюць, нас дапускаюць. Для нас приезжають, ми тут зустрікаємося на міжнародних форумах, з усіми міжнародними там федераціями, все, все у нас добре, все у нас файно, і все, все ваші там намагання, це все марно. Ну, це так само, якби, ось проба психологічно, якби, домінувати. І це так само не допускається. От така зараз, по сутності, йде така ідеологічна боротьба.
Я, до речі, Максима, ви бачили чи читали цю дискусію у соціальних сетках серед політизованої частки громадства. Я, може, розкажу нашим глядачам, які про це, Максима, не ведали. Говорка ведеться про питання цих санкцій, так, супроць уладав, супроць Білорусі, в принципі, що, Максима, ніке послаблення з боку Заходу викличе знову ніку, чи то відлігу, чи що, але принаймні це поліпшить льос політв'язню, Максима, частка з їх вийде, коли частку цих санкцій змініть. Як ви ставіться до цього процесу, як керівник фонду спортивної солідарності, це такі, скажімо, рука, не ведаю, як називати це так, долонь, висунута з боку спортових міжнародних організацій режиму, так це назовемо, каб дозволити все ж таки уділці. Це посприяє ситуації махчима тих спортовців, які зараз знаходяться або за кратами, або осуджені, або в уголі під репресіями?
Думаю, ні в яким разі не посприяє. Ні в яким разі. Ось, это иллюзия, сам речь, что можно домовиться с режимом, что можно кому-то протягнуть руку, и люди выйдут на волю. Это великая помылка, жаль. Так хочется верить, ну, свядомость человека так пасуя, нормального человека, бо мы воспринимаем себе как нормальные, как бы здоровые люди с нормальными каштовностями. Але треба разуметь, что на тым боку люди не с такими каштовностями, и не с таким уявленням про світ і про людей. Ось, там ця протягнута рука буде сприйнята просто як слабость. Ось, і почнуться наоборот, почнуться ще більш жорсткі процеси. Ось, на жаль, я кажу, хочеться вірити у одворотне, але в житті працює все інакше. Ось, тому ще нюанс, що санкції спортивні, вони вже вводяться за порушення олімпійських принципів, вони вже не вводяться за то, що там в Білорусі там репресії. Там относно громадства. Ну, водится за то, что идут репрессии относно ненавито представников олимпийского руху. Вот. Тому это реакция, так тина. Санкции это реакция на деятельность. Тому, коли не будет деятельности, не будет реакции. Коли будет поляпшение в этой ситуации, ну, тогда будут издыматься санкции. Але, ну, никто не пойдет домовляться с режимом, тем больше режимом Лукашенко, да, ось, как там, не ведаю, да, знять питание санкций. Это уже такая ситуация довольно принциповая для многих. Ну, насколько я ведаю, если разговариваю с людьми со спортивного света, это уже довольно принциповая ситуация. Ось, на жаль, конечно, есть сахвяры, есть люди со спорта, которые зараз, конечно, находятся за кратами. Ну, ось, але, ну, як би пасти на гандаль такий, ну, умовно кажучи, да? Хоча хтось і каже, що це не гандаль, але, ну, пасти на таку угоду, це, ну, це фактично, як би, дасть можливість режиму існувати ще більше. І, ну, вийдуть одні люди сядуть інші. Це буде просто таке постійне коло без кінця. Ось. Тут, ну, треба, ну, це не той метод, за яким треба подиходитись. Тут треба якби не з наступствами змагатися, а менавіто з причиною.
І ось опошнє питання, судя з гэтым, чи ви бачите у, ну, принамсі, некоторих міжнародних організаціях нікую таку політичну волю, да, зняття санкцій, ці ніка лібералізація гэтых санкцій спортових супраць Білорусі?
Йдуть спрешки, звісно, йдуть спрешки. Є суб'єкти олімпійські, так, які виступають за зняття санкцій. Там є певна логіка, до речі. Ось, не на зняття санкцій, а на, ну, скорочення, будемо так казати. Тому що зараз фактично йде якби розмова, ну, коли ми кажемо, я про російських спортсменів не буду нічого казати, а коли ми кажемо про білоруських спортсменів, то фактично дискусія йде або про повний недопуск до олімпійських гульнів, або частковий допуск. Ось, фактично буде прийнято рішення, можливо буде прийнято рішення об допуску по критеріям. То бок спортсмени, які підпишуть антивоєнну декларацію, спортсмени, які заявляють там про свої антивоєнні погляди, вони можуть бути допущені до Олімпійських гульнів у Парижі. Ось такий частковий допуск, він хоча й за все і буде ось такою оптимальною формулою, буде таким неким консенсусом, як у всій цій ситуації. Ось. Ну, тому, якби тут, якби ось менавіто два варіанти, або повний недопуск, або частковий допуск. Я думаю, то ж саме тичиться і російських атлетів, що там буде частка людей, все ж таки, зможе прийняти уділ у Олімпійській гульні. Ось. Але, ну, зараз ось в цій ситуації, яка здаралася з Надією Ставчук, з нашими присудами, я не виключаю, що може бути увогулі припинення сябровства на Білорусі у Міжнародному Олімпійському комітеті. Я не виключаю такого. Бо, натурально, всю інформацію, яка ось відбулася за останні два тижні, і ось останні з нашими присудами, це пересвіт удільників Олімпійського руху, а Білоруський фонд спортивної солідарності – це представники Олімпійського руху. Ось, пересвіт удільників Олімпійського руху, ось, це якби, ну, доволі серйозне порушення. Тому ця інформація так само вчора була накерована у Міжнародний Олімпійський комітет Томасу Баху і так само накерована у останні 48 європейських національних олімпійських комітетів і у Національний Олімпійський комітет США. Тому я думаю, що це буде так само реакція повна.
Дякую велике, Олександр, вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем на сувязі про Skype був керівник фонду Білоруської спортивної солідарності Олександр Опєкін, якого присудили до 12 років позбавлення волі заочно і конфіскації майомості. Разом з Олександром Герасименєм було і керівницею цього фонду. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Ви на каналі «Свобода преміум», тут Олексій Знаткевич і наш гость сьогодні Олександр Бернет, шотландський депутат, депутат шотландського парламенту. Містер Бернет, щиро дякую, що знайшли час на цю гутарку.
Я радий бути тут, і це вельми важлива тема, тому я радий взяти участь у цій розмові шотландського парламенту.
Well, you are one of those... Ви один з тих західних політиків, які опікуються білоруськими політв'язнями. Ваш подопічний Максим Імхавік брав уділ у протестах у 2020 році, коли йому було тільки 16 років. Його осудили на 3 роки колонії для неповнолітніх. Чи могли б ви розказати, які кроки ви спробуєте робити, щоб допомогти йому?
Я думаю, що ми, як політики, спробуємо притягнути увагу до всіх, кого незаконно зняволив режим Лукашенки після виборів. Ми спробуємо повисити узровень інформованості. Нам, у нашій країні, вельми пошанцювало мати свободні і справедливі вибори і користатися цими свободами. І як демократично обрані політики, ми повинні допомагати тим, хто спробує змагатися за ті самі свободи в інших країнах. Максим, і я впевнений, що ви про це не раз повідомляли раніше, тільки один з многих сотняв незаконно зняволених. У випадку з Максимом ягоная справа ще більш несправедлива, беручи під увагу його не зусім молодий узрост. Але є множство інших, і усі їх історії жахливі, тому наша відказність розказувати їх історії, як люди про їх відали.
Ви недавно підписали ліст разом з депутатами з різних парламентів Європи з закликом до туремних владів у Білорусі неоткладно визволити всіх політичних в'язнів. Чи лічите ви, що західні країни ще мають некі інструменти тиску на режим Лукашенки, а той визволив політв'язнів?
I think there are always tools to press Я лічу, що завжди є інструменти тиску на режими, які роблять такі несправедливі дії. І таке можуть робити не тільки країни Заходу. Як ми бачимо у випадку з Росією, таке можуть робити країни з усього світу, коли вони поділяють коштовності демократії і свободи, у які ми віримо. Тепер фокус уваги на Україні і на Заході. Але задача змагання за гэтыя свободи стоїть перед нами усіми, незалежно від того, у якої частці світу ми знаходимося.
Fighting for these freedoms falls to us all, whichever part of the world we're in.
Після російського ворвання в Україну, коли Лукашенко дав білоруську територію для агресії, чи лічите ви, що він заховав хоч якусь долю суверенітету у своїх рішеннях?
Sovereignty means supreme power or authority.
Суверенітет значить верховну владу, контроль. Я лічу, що як у об'єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії справжній суверенітет належить народу через його здольності обирати керівництво. У нас є королева, але фактична влада належить її міністрам, які навпрост дискусно підсправоздачний народ. Лукашенко може лічити себе технічно суверенним, бо він тримає владу, але коли він не має цю владу у виніку свободних і справедливих виборів, про її нельга казати як про
суверенне.
Я більш питаюся про ситуацію, коли на білоруській території знаходяться російські війська. Бо некоторі західні аналітики і некоторі білоруські політики кажуть, що Білорусь фактично окупована країна. Чи ви поділяєте таке міркування?
Я думаю, що вельми просто прийти до такої вислови, коли Лукашенко обов'язаний своєю посадою і владою Путіна. Я впевнений, що ви ведаєте про це більше за мене. Коли ми бачимо агентів російської держави у Білорусі, то вельми просто прийти до такої вислови, що Білорусь знаходиться під дійкою формою окупації. Але я хотів би звернути увагу на те, що вельми обнадіюєве, коли бачиш дії громадян Білорусі, які роблять надзвичай мужні кроки, каб супротистояти режиму, незалежно від того, чи відчувають вони, що це режим Лукашенки чи Путіна. Люди виходять на демонстрації не тільки супроти того, що відбувається у Білорусі, але й в Україні. Вони роблять пошкодження на чигунці і на лініях забезпечення. І це показує, що хоч можливо окупація відбулася, супроти її відовочно існує моцний супротив.
A strong resistance.
Чи лічите ви, що в західній політиці і, у приватності, у британській політиці відносно Білорусі тепер треба робити деякі радикальні зміни і нові кроки?
What the Foreign Secretary Liz Truss.
Я думаю, що варто поглядіти на те, що днями сказала міністерка заміжних справ у Британії Ліз Трас, що ми наносимо економічну шкоду Путіну і ягоному оточенню, що ми не спинимося, поки не буде відновлений суверенітет і територіальна цілість України, і що режим Лукашенки активно допомагає і сприяє незаконному уварванню Росії, і що він буде вимушений відчути економічні наступства за свою підтримку Путіна. І вона додала, що не буде зі сховаться, і що ніхто і ніхто тут не може бути недотикальним. Є санкції і кроки, які вже прийняті. І я ведаю, що множество інших тепер весь час знаходяться на розгляді, у сенсі, як їх можна ужити, наскільки ефективними вони можуть бути. І коли назирати за тим, що каже президент США Байден, представники НАТО, ААН, ці країн Великої Сімерки, це питання на порядку дня усіх цих зустріч. Там обмірковують, що ще можна зробити. Некоторые из этих речей не настолько публичные, как нам, можливо, хотелось. Але тут варто тримать под увагой то, что когда разговоры про некие санкции начинаются занадто рано, это дает возможность тем людям, супроти яких санкции скерованы, поспробовать загодя обысти их. Тому тут варто быть крыху осторожными у опубличивании того, что мы обмерковываем, как будущее меры.
How we publicize and what we are thinking in terms of future measures.
Чи лічите ви, що санкції супроти режиму Лукашенки в Білорусі повинні бути цілком синхронізовані з санкціями супроти режиму Путіна у Росії? Чи, на вашу думку, варто зробити деякі відрозненні між цими двома режимами?
The UK has already imposed sanctions on more than 100 people.
Великая Британія ввела санкції супраць більш чим 100 чоловік і організацій в Білорусі, як відказ на сфальшовані вибори і в відказ на довгий спіс агідних діянь і порушення прав чоловіка, які протягує робити режим Лукашенка. Тепер, після російського ввірвання, введений новий пакет санкцій. Під санкції трапили 4 військові керівники, у тим ліку начальник генерального штабу і перший намічник міністра оборони, а так само 2 військові підприємства. Коли вводять любі санкції, у тим ліку дотично Росії і Білорусі, варто робити так, щоб вони вводилися як мага більшою кількістю країн. І я думаю, що Велика Британія тут на передньому краї, спробуючи добитися консенсусу серед європейських країн, країн Заходу агулом і країн по всім світі. Ми спробуємо досягнути якомога повнішого пакету санкцій, наскільки це можливо, супроти режиму Білорусі і супроти Путіна.
Sanctions and measures against both Belarus and Putin.
Well, with the war in Ukraine raging, it's taken the central.
На фоні війни в Україні, яка тепер у центрі уваги міжнародної спільності, що можна зробити, щоб заховати питання політичних в'язнів у Білорусі у порядку дня західної політики?
High point on the Western agenda.
I think when us politicians, a lot of us politicians, when we signed the letter.
Коли ми, як політики, підписали ліст у підтримку білоруських політв'язнів, многі з нас, для свого сорому, ведали доволі мало про те, що відбувається у Білорусі. Дякуючи організаторам ліста і журналістам, ми довідуємося про це. Від часу підписання ліста відбулося російське ввірвання в Україну. Україна і Білорусь трапили у сусвітні новини. Увага світу притягнута до України, і увага світу притягнута до Білорусі. Тому ми повинні використовувати можливість виказатися, скористатися тим, що світ назирає за цією ситуацією. Ми повинні прикласти усі намагання, щоб здобути свободу для таких людей, як Максим, і для сотнів інших несправедливо
зняволених.
Як ви оцінюєте теперішній уровень західної підтримки для України? Чи лічите ви, що ніякі конкретні додаткові кроки варто і можливо зробити, щоб допомогти українцям у змаганні?
Well, you know, the UK government has led the way in encouraging the West.
Урад Великої Британії заохочував західні країни прийняти найбільш жорсткий і скоординований пакет санкцій, з яким сутикнулася Росія. Я ведаю, що є шмат закликів до різних воєнних варіантів діянь. Тут я, як депутат автономного парламенту Шотландії, не можу виказуватися. Це у компетенції британського уряду. Але я підтримую позицію, що ми повинні бути вельми осторожні у своїх кроках, щоб не відбулася ескалація конфлікту на сусідні країни. Тут доводиться робити вельми складаний вибір. Раніцею у четвер з Великої Британії була накерована нова партія військової допомоги, а наш прем'єр-міністр закликав інші європейські країни дати Україні додаткову супротитанкову і іншу зброю, якою українці так поспіхово користуються. І це одна з позитивних речей, наскільки добре українці змагаються на своїй землі. Вони здолели досягнути таких поспіхів, у тим ліку і дякуючи той військовій допомозі, яку забезпечує Велика Британія.
The military support that the UK is providing.
In this context, do you think
у цьому контексті чи лічите ви, що Захід має можливість зробити ніякі додаткові кроки, щоб допомогти тим людям у Білорусі, які виступають супроти режиму у ситуації, коли білоруську територію використовують для агресії супроти України?
I think it's a very good question of how.
Думаю, що це вельми добре питання, як далеко ми можемо пойти поза ситуацією в Україні. Але ясно, що режим Лукашенки зв'язаний з тим, що відбувається в Україні. І ясно, що супроти цього режиму приймаються санкції. Я не сумніваюся, що ці міри протягнуться. Але нам варто поглядіти на додаткові можливості. Що можна зробити, щоб спинити контроль Путіна за країнами, які межують з Росією?
Of these countries on his borders.
Thank you. Щиро дякую.
Щиро дякую. Був вельми радий з вами сьогодні поговорити.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Олександр Бернет, він депутат парламенту Шотландії. Ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Thank you.